Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побегов. Но развяжет язык молчаливой грани, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний пласт. Или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст.
Удержаться на ее уровне, верно? Да, можете стереть кровь со своих лиц. Простите, что я сегодня с самого начала умудрился их забрызгать. И это, как водится, только присказка, и вот она. Вот. Одна из самых суровых стран, что усыпана непроходимыми лесами и болотами, как вы видите. И как всегда, спасибо вам, дорогой мой, просто замечательно неведомыми тропами вы решили нас сегодня повести на так называемую смотровую площадку. Люди, как вы видите, здесь еще помнят дымный аромат божественных проникновений. Смотрите, вон она, вот! Вот эта самая комета, что уже катится по небесам, шипя и разбрызгивая искры огня более чем вовремя. Как и написано в сценарии, просто невероятное зрелище, верно? И все это происходит, как вы понимаете, не просто так. Это, несомненно, знамение. Знак, указывающий на какое-то грандиозное событие. И вот он. Вот этот чудо-мальчик, что уже вываливается из чрева одной земной женщины с огненно-красными волосами, изумрудно-зелеными глазами, не издав ни писка, уже сосредоточенно наблюдает за действиями собравшихся вокруг людей. Семья моя, к слову сказать, идет от великих гипербореев, блаженного, крепкого и вечно пьяного народа. И вот в 2 месяца я уже сажусь, как вы видите, а на ноги встаю в 5. С самого детства не даю своим родителям ни минуты покоя. Мне интересно все. Охота, рыбалка, земледелие, драки, оружие, травы, звезды. С 2 лет моя главная фраза: «Я сам папа!» Но более всего меня привлекают древние знания, что скрыты в умах так называемых хранителей рода. Вот я уже заворожен действиями одного колдуна, как вы видите, и уже собираю вместе с ним разные травы, варю зелья, делаю обереги, наделяя неживые предметы магическими свойствами, поглощаю знания с неистовым рвением, вытрясая из старика-учителя все, чем он ведает. И в какой-то момент, понимая, что ничему научить меня уже не может, он ведет меня в пещеру и дрожащими руками открывает передо мной одну более чем пыльную книгу, как вы видите. Всю жизнь пытался понять, что скрыто в ней, сынок. Но так и не достиг необходимого уровня понимания. Надеюсь, у тебя это получится. И вот я уже погружаюсь в изучение языческих откровений. И спустя несколько лет учитель снова приходит ко мне. Как вы видите, я уже поднимаю на него свой не по годам зрелый взгляд. Произношу несколько заклинаний. и воздух вокруг меня уже начинает реветь, как вы слышите. И теперь смотрите вон туда, дорогие мои, видите ту гору прекрасно? Считайте до трех раз. Два, три! Внезапно его потери, и учитель уже подползает к моим ногам, словно змея, шепча в безумном страхе. Что польза от твоей невероятной силы, сынок? Ты научился управлять звездами, и они перестали указывать тебе путь. И вот я уже отшвыриваю бедного старика в сторону и, ужаснувшись содеянному, бегу горее и, придвигая камень к камню, пытаюсь вернуть гору в прежнее положение. И вот они. Страшные сны, что уже отбрасываются на экраны студии «Серебряного дождя», и смысл которых... Хотя нет, не будем забегать вперед. Делу время, потехи, час. Верно, шоу-тайм, дорогие мои.
Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф.
Закрой глаза и смотри, и смотри, и смотри, и смотри, и смотри, и смотри, и смотри. Итак, дамы и господа, вот мне уже 17, как вы видите. И диким волком я уже мечусь по лесам и полям, стрелоподобным соколом вонзаюсь в небо страшное. Очень страшные сны и видения не дают мне покоя. Волчий нюх бессознательно влечет меня на север. И, обернувшись человеком, я уже стою перед дважды могучим и дважды величайшим, как вы видите, мастер. Будьте добры, блики солнца на латах этого могучего воина. Просто ослепительно. Итак, дамы и господа, вот она, моя речь, жгучая и величавая. Я говорю о том, что вершить судьбу мира предстоит именно стране, из которой я родом, что сами звезды привели меня сюда. И в доказательство своих пророческих способностей в финале речи я уже указываю на живот жены этого достославного князя Умилы, что до сих пор никак не могла зачать. Говорю, в чреве этом зреет царственный плод, что поведет за собой невиданное по размаху войско, и знамя этого рода будет вечным. Слыша эти слова, лицо князя бледнеет, как вы видите, и он молвит мне в ответ: «Да будет так, да будет так. Ничего для себя, ничего для себя. Все для потомков, все для потомков». И вместе с беременной женой и верной дружиной уже вступает на борт корабля, как вы видите на календаре, 870 год. Прибыв на место, он жесточайшим образом подавляет несколько народных восстаний, убивает не только недовольных, но и их семьи с младенцами. Я не разрешаю жителям города убирать трупы несчастных, оставляя их на радость птицам и волкам, чтобы каждый видел, кто теперь здесь хозяин. Но время летит, и великий князь уже лежит на смертном одре, как вы видите, и просит внести в покое самую главную свою драгоценность, того самого наследника. «Возьми его на руки», — говорит он. Я неловко беру со словами: «Почему я? У вас куча верных мамок и нянек. Они дадут ему пропасть». Но князь уже шепчет в ответ: «Ты так много знаешь, а самого простого понять не можешь. Я доверяю только тебе, ибо имя твое свято, ибо имя твое свято». Итак, дамы и господа, уверен, вы прекрасно понимаете, что мой сегодняшний рассказ совсем даже не претендует на правдивость. И тем не менее, чтобы затянуть вас на глубину сегодняшних метафор, очень важно проследить эту легендарную жизнь до самого предельного в ее величественности конца. Так что будьте терпеливы. И вот, как и прежде, ведомый своими снами и видениями, я уже скачу в Киевград, где самопровозглашенные князья уже готовят против меня ополчение, и поступок этот выглядит более чем безумным, верно? Но вы только успели об этом подумать, а я уже вхожу, как вы видите, в княжеские палаты, на ходу распахиваю плащ и, указывая на спящего под плащом царевича, говорю: «Азм есть князь, а се есть княжич Игорь Рюриков!» И, не дав ни мгновения на ответ, одним ударом разрубаю обоих. Затем, держа на руках младенца в былинном стиле, направо махну улица, налево махну переулочек, зачищаю Киев и нарекаю его матерью городов русских. Маленького Игоря повсюду таскаю с собой на шее или за спиной. Он с малых лет видит все, и как губка впитывает княжеские умения. Я сама лично обучаю его искусству владения двуручным мечом. Вижу, как в нем просыпается воистину богатырская сила. И вот ко мне уже прибегают взволнованные слуги, крича, что царевич развлекается, вызывая на поединки самых крепких и рослых силачей из дружины. Я стремглав кидаюсь во двор и вижу, как он уже заносит меч над головой очередного богатыря, и молния уже вырывается из моей ладони, как видите, и раскалывает меч в его руке. Я в доли секунды оказываюсь рядом и отвешиваю ему звонкую оплеуху. Негоже князь русских богатырей ради развлечения драть. Сила без любви — дыба для народа. А, маэстро! Кто к нам пришел? Дай я обниму тебя. Девочка моя, давно не виделись. Давай, мою любимую про волков влюбленных. Шоу-тайм!
Номер твой четко, мгновенно, почти буквально. Сердце кипит, волнуется, чую, влюбилась фатальная в тебя. Ты странный, скуластый, и веришь в себя безумно. Ты волк, я волк, закапали кровью, слезами друг в друга мы. А если бы ты был настоящим, стала бы тебе подругой, шептала бы нежно ночами юга. Мой юга, юга, а так все больше по миру шатаюсь, захлебываюсь своим секретом, бросаюсь навстречу других, бросаю и слушаю песню, 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 песню ветра, песню ветра, слушаю песню ветра.
Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio.
Итак, дамы и господа, помните, как в былинных сказаниях: ветра нет, да тучу наднесло, тучи нет, да будто дождь дождит, а дождя-то нет, да только гром гремит, да свищет молния, то летит над матушкой змеище Горынище от их огненных 12 охоботах. И понятно, что объединить разобщенные племена можно только единобожием, верно? И это, как говорится, естественный процесс, но я не привык слушать голову, понимаете? Но только звезды, что покоятся в моем собственном сердце, и действую согласно глубинным волчьим пророчествам, что направляют мой нюх изнутри. И вот я уже велю согнать со всего Киева иноверцев, что указывают на некого заморского сына Божия, распятого на кресте, и реки крови уже текут по русским полям, а ветер носит по лесам мои громогласные слова. Никогда русичи рабами не были. Мы дети Лады, матушки, сварога отца. Мы сварожичи, и на земле этой всегда правда будет кривду побеждать. И вот вы опять видите меня на коне. Он несет меня к вождям соседских племен. Народы эти неимоверно сильны. Сам Перун любит их. Любой мальчишка с корнем вырывает вековой дуб, играя им словно дубиной. Речь моя, как всегда, ясна и жгучая. Я говорю, что сила в единстве и сохранности корней. Когда же ораторских способностей не хватает, я скидываю доспехи в простой рубахе с вышитыми на ней красными петухами. Босиком иду в поле и начинаю пахать и сеять. Над моей головой сверкает солнце, как вы видите, в окружении набухших туч, что не выдерживают и прорываются тяжелыми каплями на разогретую моей сахой землю. И всю эту разрядившуюся благостью землю уже благословляет радуга, как вы видите. Просто невероятно. И убежденные этими понятными любому младенцу бессловесными образами, соседские князья уже идут ко мне в поле, тоже босые и в рубахах, и протягивают руку дружбы. И обратите внимание, что все это опять выглядит как-то нереально, верно? Как-то по-былинному, по-сказочному. Но былина, как кто-то из вас знает, совсем даже не сказка, не выдумка. Это народное, то есть ненаучное, образно-поэтическое осмысление истории. Тот самый штрих-код. Понимаете? По которому время будет определять ценность нации на всем протяжении ее развития. И вот границы Руси расширяются все больше и больше, как вы видите. И в обмен на защиту и покровительство Киева мне уже платят дань более 30 различных племен и народов. Я закладываю новые города и крепости, развиваю торговлю, в каждом новом месте устанавливаю языческого бога. У одних Перуна, у других Кирилла, у третьих Ладу. Кропотливо занимаюсь государственными делами, не оставляю свое любимое занятие — составление гороскопов. Некоторые из них дойдут и до ваших дней, кстати. В одной из палат собираю целую библиотеку, но не книг, а священных и редких трав. Лично делаю отвары, периодически ухожу в отшельничество, иногда на многие годы. И вот они, эти заснеженные холмы и деревья, вот и я. Вот. В теле чудо-волка, покрытого корой столетнего дуба, что стоит посреди холма дикой и такой жестокой со своими холодами северной природы. Моя морда задрана высоко вверх, я пристально вглядываюсь в небеса, изучая цвет и очертания звезд. И они говорят мне обо всем, что было, есть и будет. Одни еле слышно шепчут, другие гремят так, что оглохнуть можно. А некоторые, как и возможно слышите, воют пронзительным воем. Вот сейчас особенно хорошо было слышно, верно? Интересно, какие возникают в моей голове видения под эти песни и по каким руслам потекут события моей страны. О, у нас опять гость, маэстро. Приветствую тебя, дружище, дай мне его. Ты принес время колокольчиков. Прекрасно, тогда шоу-тайм. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Вы слышите голос?
Ох, долго шли.
Фрэнки.
Ноем и морозами, да все снесли.
Сумасшедшие.
И остались вольными. Жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днем временно меняются купола, растеряли золото звонари. По миру слоняются колокола, сбитый, расколотый. Что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Время колокольчиков. Я люблю время колокольчиков.
Привет.
Привет. Я Олег. Да, Олег.
Фрэнки сегодня в роли Альфреда Нобеля.
Ау! Странный ход.
Привет,
Фрэнки. Да.
Из Омска. Сегодня да. Ты Эрик Рыжий.
Да, Ольга. А, ты сегодня Ольга. Дикиня Ольга. Итак, дамы и господа, чтобы развлечь вас и несколько отвлечь от предстоящей бури, я хочу рассказать один анекдот. И звучать он должен в присущей моему сегодняшнему стилю несколько былинной интонации. Мастер, будьте добры, картины. Прекрасно. И вот оно. Это громадное поле, на котором уже топчутся несметные орды. А вот и два самых сильных воина, что съезжаются в центре. С одной стороны пересвет, в солнце одетый, с другой челубей, мраком окутанный. Сшиваются так, что гром сотрясает небеса и землю, и разлетаются на части мощные кони их. И спешившись челубей уже наносит по голове пересвета такой удар, что входят ноги пересвета по колено в русскую землю матушку. Но выстоял пересвет, отшвырнул в сторону расколотый шлем, замахнулся и ударил челубея, да так, что вошли ноги челубея по колено в его брюхо. Не приняла русская земля татарских ног. Итак, дамы и господа, вот в моем уме уже рождается самый грандиозный план в истории Древней Руси, и в 907-м, по моему приказу, гонцы уже созывают дружины со всей страны, и из сел и деревень уже собираются, как вы видите, верные отечеству воины. И я уже стою перед ними в красном плаще и шлеме, и летописец уже врезает в бересту нетленные слова: «Не пора ли нам показать чванному миру силушку богатырскую?» и открыть тем самым торговые пути на восток. И 2000 судов по 40 человек в каждом уже отплывают от родного берега и добираются до столицы мировой торговли того времени Константинополя. А кто-то до сих пор утверждает, что флота у русских не было до Петра Великого. А ведь именно наши предки первыми изобрели так называемую набойную ладью. И если до этого додумались бы североамериканские индейцы, например, со своими секвоями по 9 метров в поперечнике, они бы завоевали Европу за 500 лет до Колумба. И вот греки в панике уже перекрывают залив цепями, как вы видите. Но что это препятствие для моего смекалистого народа? И вот я уже приказываю вытащить корабли на сушу. Ставлю их, бог мой, это же просто невозможно, на колеса! И ветер уже надувает паруса моих кораблей, и грекам уже кажется, что я чуть ли не поднял корабли в воздух. И спотыкаясь, они уже бегут докладывать царям, братьям Льву и Александру, что дикие русичи летят к ним чуть ли не по воздуху, яко птицы. Испуганные императоры в спешке открывают ворота, берут под белые рученьки в лучшие царские покои, достают из погребов лучшее византийское вино, присылают моей дружине самых красивых девушек, но я заявляю, что не развлекаться сюда пришел, а дело делать. И как лев величественно уже расхаживаю по роскошным палатам и диктую, что беру с собой обратно. И императоры, понимая, что не в силах мне противиться, оставляют меня наедине с казной. И вот в договоре я уже указываю, что отныне греки будут платить северной стране дань. Неслыханное дело, чтобы греки вообще кому-то платили. И как печать под этим договором прибиваю свой щит на врата города, как бы говоря, теперь ничего не бойтесь. Я буду защищать вас. И каждый из вас, конечно же, знает об этом историческом событии, верно? Но мало кто знает, что на этом щите было изображено. Итак, дамы и господа, во всех иностранных языках начертания солнечного креста с изогнутыми лучами называются одним и тем же словом, уверен, вы знаете каким. В русском же языке для различных вариантов этого символа существовало и существует более 140 названий. И еще больше изображений, например, Калаврат, Полосонь, Святодар, Солнцеврат, Солнечный крест, Солард, Светолет, Перуновцвет, Перуновсвет, Сворожич, Святоч, Яроврат, ну и так далее и тому подобное. И до наступления второй половины 20 века основным узором славянской народной вышивки является, конечно же, этот ужасный ныне символ. Петр I украшает им стены своей загородной резиденции, потолок тронного зала в Эрмитаже усыпан им словно звездами. На рукавные нашивки бойцов Красной Армии Юго-Восточного фронта с 1918 года украшает красная свастика с аббревиатурой РСФСР в центре. После свержения самодержавия она украшает также денежные купюры временного правительства, а после октября 17-го день знаки большевиков. Но все это так. К слову, как живая иллюстрация парадоксальности времен, не более. А верная дружина, как вы видите, уже вносит меня на руках в киевские врата. И я уже купаюсь в любви народной, словно младенец в околоплодных водах. Русь ликует и славит меня, сочиняя и пересказывая былинные сказания о летучих кораблях. И в образе богатыря Вольги я уже совершаю массу несметных подвигов. Развлекаюсь оборотническими превращениями и рыская волком лютым по лесам и долинам. Храню границы Руси неприкосновенными. Шоу-тайм!
Никогда прежде людям так не хотелось получить все и сразу. Никогда раньше они не играли с такой страстью и азартом, как сейчас.
Серебряный дождь предупреждает. Чрезмерное потребление Фрэнки Шоу наносит непоправимый вред вашему психическому здоровью.
Я Алексей, а ты, видимо, Владимир Красносолнце. Привет.
Да. Возможно, да. Сегодня князь Владимир.
Князь Владимир, была версия. Дальше.
Привет, Фрэнки. Да. Ты сегодня князь Олег.
Олег.
Иван.
Спасибо. Спасибо, Ваня. Итак, дамы и господа. Понятно, что историки всегда излагают исторические факты в ракурсе идеологических концепций. Ну, вы знаете. Если следом за одной идеологической концепцией следует совершенно противоположное, то последнее на правах победителя разворачивает факты в свою сторону. Что не нужно, стирает, что нужно, оставляет, но трактует по-своему. Маэстро, шоу самого великого иллюзиониста по имени История. Можно начинать, прошу вас. Спасибо огромное. И вот он, этот бесконечно вращающийся калейдоскоп событий, что трактуется, поворачивается и выворачивается необходимыми для тех или иных версий и предположений сторонами, просто невероятное и более чем фантасмагорическое зрелище, верно? Именно так форматируются и переинсталируются целые века информации, как вы, возможно, знаете. А что касается исторической памяти России, то здесь, как известно, понемножку не воруют. Здесь традиция все делать по-крупному. Направо махну улицу, налево махну переулочек. И, возможно, поэтому наши летописи отличаются такой фантастической путаницей в хронологии. Давайте посмотрим сюда. Как вы думаете, почему князь Святослав Игоревич и его сын Владимир, заметьте, младший, третий сын, рождаются в одном и том же 942 году? Но это еще куда ни шло, фигуры не такие значительные, верно? А как интересно вышло, что мать Святослава Игоревича, княгиня Ольга, прожила, если верить летописям, более 250 лет, и за этот срок умудрилась поочередно побывать женой князя Рюрика, матерью его сына Игоря, женой своего сына Игоря, матерью его сына Святослава, потом женой Святослава и матерью его сына Владимира, который, как уже говорилось выше, родился в один год с отцом. Нет, в принципе, в этой невероятной стране, породившей такие чудесные былинные осмысления, все возможно, но с физиологической точки зрения, согласитесь, столько просто не живут, верно? И вот мулла Шихабеддин Ал-Марджани в своей версии событий уже сообщает нам, что после смерти Рюрика правила его жена Ольга, потом их сын Игорь, потом снова Ольга, жена Игоря, ну и так далее. Но интересный нюанс. После 882 года... По причине восшествия на трон Игорь начинает именоваться тем же именем, что и я сегодняшний. А его супруга тем же именем, что и моя супруга. И получается, что имя мое — это не столько имя собственное, сколько титул. И только так можно более-менее залатать дыры хронологических неурядиц. Смотрим дальше. Всем известно, что из 33 лет моего правления 21 хронологическая позиция в летописных, мягко скажем, хрониках просто пустуют. Цифрами обозначены только даты, а информации нет никакой. И основываясь на этих пустотах, кто-то уже говорит, ну, в течение этих лет в стране, со всех сторон обложенной желающими полакомиться за чужой счет недругами, просто ничего не происходило. Ха! Когда в этой стране ничего не происходило, скажите мне? И почему в повести временных лет сведения чуть ли не о 10 годах моего правления отсутствуют именно перед летописной статьей, посвященной деятельности Кирилла и Мефодия, а? А после упоминания Кирилла и Мефодия пустуют еще 3 года, и может именно в эти 13 лет и произошло что-то такое, что и заставило поздних христианских цензоров придумать так называемый сказочный облик мага и астролога, что на десятилетия якобы уходил в леса, а может никакого безволия в развитии исконно славянской письменности и языка сначала глаголицы, а затем и кириллицы на Руси совсем даже не было? Хотя у всех у вас были, есть и будут свои версии на все эти счета, так что шоу-тайм, дорогие мои.
Здравствуйте, Фрэнки, это Владимир. Наверное, сегодня ты княгиня Ольга.
Фрэнки, привет. Возможно, ты сегодня князь Владимир.
Ты сегодня в роли Владимира Святославича.
Ты сегодня в роли Дмитрия Донского.
Ты сегодня в роли князя Игоря Рюриковича.
Где, по-моему, ты сегодня в роли всего русского народа.
Фрэнки, ты чудо. Мне кажется, сегодня ты Игорь Рюрикович, князь Игорь Великий.
Привет, Фрэнки, это Геннадий. Думаю, ты сегодня в роли Вилли.
Здравствуйте. Ума даже самого гениального есть ограничения. Ваше безумие беспредельно. И спасибо вам за воскресенье. Даже и не мечтала, чтобы жить больше, чем жизнью. Может быть, вы отец истории.
Привет, Фрэнки, это Алексей из Омска. Сегодня ты Эрик Рыжий.
Привет, Фрэнки. Как ныне сбежаются вещи, Олег. Щиты прибивать на ворота. Как вдруг подбегает к нему человек и нож шепеляет чего-то. Пока.
Фрэнки, привет. Высоцкий сегодня был неспроста. Я думаю, что ты вещи Олег.
Приветствую тебя, Фрэнки. Я думаю, ты сегодня вещи Олег.
Сегодня, безусловно, вещи Олег. Это Владимир.
Привет, Фрэнки, я Татьяна.
Сегодня ты весь
песник любимых богов. Что будет в жизни со мной? И скоро на радость
соседи врагов могильной засыплись землей. Фрэнки, сегодня, конечно же, ты вещий Олег.
Сегодня князь Олег.
Фрэнки, ты сегодня в роли вещего Олега.
Мой сын отгадал. Фрэнки, привет, это вещий Олег.
Меня зовут Андрей, сегодня ты вещий Олег.
The subscriber's phone is switched off or out of the coverage. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети.
Арнольд Зальцман, доктор философии, преподаватель Академии сравнительной мифологии, Кёльн, Германия.
Ich habe sehr lange diese historische Aspekte dieser Frage erforscht.
Это уникальное явление было предсказано еще великим астрологом Медавом в VI веке нашей эры, когда по небу будут летать железные птицы, самолеты, землю будут пронзать огненные стрелы, поезда метро. В мире людей появится то, что пробудит в них сознание игры.
Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу!
Итак, дамы и господа, сегодня я внедрился в ваше сознание в роли одной из самых волнующих и до сих пор так и не распознанных тайн нашего исторического прошлого. Вот красный плащ снова колышется на ветру, как вы видите. Седые волосы обрамляют лоб гениального стратега. Я пристально вглядываюсь вдаль, озирая всю эту невероятную территорию, что простирается от Ладоги до Киева. Короли заморских держав смотрят на меня с завистью и опаской. Они уже знают, что я полноправный участник политических игр так называемого Евразийского региона, козырные карты на котором некогда были поделены между Византией, Хазарским Каганатом и Арабским Халифатом.
Маэстро! Маэстро, что это? Вы же обрызгали меня с ног до головы! Предупреждать надо!
Не ваших рук дело?
Интересно.
Тогда кто-то или что-то, скорее всего, подает нам знак, верно? Или напоминая о том, что пора заканчивать, или о том, что вода первична кругам на воде, а исторический факт — это камень, что уже скрывается, как вы видите, под толщей безвозвратно утекшего. Итак, дамы и господа, вот из тумана навстречу мне уже выходит старый, как сама смерть, волхв. Глаза его слепы, как вы видите, и каждый из вас прекрасно знает, что он сейчас скажет, верно? Но спустя много лет, уже убеленного сединой, вы снова застаете меня на том же самом месте. И это так странно, верно? Неужели пророчество волхва не сбылось? И вот я уже иду на могилу своего любимого коня, с помощью которого совершал некогда великие деяния, и сентиментальная слеза уже стекает по старческой щеке так называемого победителя судьбы. И кто-то из дотошных исследователей, воспользовавшись паузой, уже находит аналог смерти от змеиного укуса в нескольких гораздо более ранних исландских сагах, в которых прославленные скандинавские правители также были смертельно ужалены на могилах любимых коней. Другие историки не без иронии замечают, ну не босиком же он ходил, ну в конце-то концов. А если и босиком, то в Приднепровье хоть убейте, нет змей, чей укус в ногу мог бы привести к смерти. Кроме того, мы же имеем дело с великим магом, что собрал целую библиотеку лечебных трав, мог превращаться в волка и сокола, и уж точно должен был знать, как спасти себя от укуса жалкой гадюшки. Но, судя по всему, все эти штрих-коды оставлены нашими предками не для головы. Вот в чем фишка. И прослеживая метафору коня в славянской культуре, кто-то из ученых уже вспоминает эти фантастические русские сказки, в которых из глубин морских, пенясь разбрызгиваясь, вылетают на берег звоном подкованные кобылицы, в их молоке купаются наши национальные герои, что в мгновение ока превращаются в красавцев и былинных богатырей. И, как говорится, сивка-бурка, вещая кобурка, встань передо мной, как лист перед травой. Потом все эти бесконечные изображения конских голов на крышах домов, на дворцах и театрах. И, наконец, эти фантастические строки нашего великого классика. О всем коне, какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, о мрачный властелин судьбы? Не так ли ты над самой бездной, на высоте уздой железной, Россию поднял на дыбы?
Интересно, что слепой старец появляется из непроглядного тумана истории в более чем нелегкие времена. Христианство в Киеве к этому времени полностью выжжено, волхвов всячески истребляют и калечат. Эту политику, кстати, продолжит и Святослав. Христиан на кол, церковь на кирпичи, и только к 913-му, уже при Игоре, в столице можно будет найти храмы не только язычников и христиан, но даже иудеев и мусульман, и все будет перенесено в плоскость так называемой религиозной терпимости. Итак, дамы и господа, эпос — это, конечно же, ненаучное, то есть народное, интуитивное осмысление истории. И обратите внимание, что в дальнейшем на иконах Георгия Победоносца, например, что до сих пор является покровителем российской столицы, как вы знаете, смертоносный змей-пророк изображается уничтожаемым, прокалываемым копьем героя, а на памятнике Петру Первому в Петербурге безжалостно втаптываемым в землю. Но начинаться история Руси уже всегда будет именно с этой бесконечно красивой и вместе с тем бесконечно загадочной истории, в которой из непроглядного тумана снова и снова будет возникать устрашающая фигура убеленного смертью старца, что снова и снова будет шипеть свое страшное: «Запомни же нынче ты слово мое, воителю слава отрада! Победой прославлено имя твое, твой щит на вратах Цареграда. Твой конь не боится опасных трудов, и, чуя господскую волю, то смирно стоит под стрелами врагов, то мчится по бранному полю, и холод и сеча ему ничего. Но примешь ты смерть от коня своего». И эти холодящие спину слова снова и снова подвергают нас неодолимую интеллектом тайнопись, верно? Но ни слова больше, дорогие мои. А то вы опять подумаете, что я что-то там имею в виду, на что-то там намекаю, ни слова больше. Шоу-тайм, дорогие мои.
Thank you. Итак, дамы и господа, шоу «За пределами глаз» опять подошло к концу. Внимание, слушаем автоответчик с голосами призеров.
Привет, я Варя.
Да, Варя.
Фрэнки, сегодня ты вещи Олег.
Вещи Олег. Спасибо, Варя, следующий звонок.
Фрэнки, ты да. Сегодня князь Олег. И вам?
Вещи Олег, конечно же.
Меня зовут Ефим. Я думаю, над чем тоже мог бросить камень в это блогное пространство у вас на серебряном дожде. И думаю, что сегодня с тобой эту роль читал дух хранитель внешности Москвы.
Спасибо, Ефим, спасибо, дорогой. Итак, конечно же, князь-легенда, князь-загадка, хитрый и жестокий варяг, на самом деле, что пришел на Русь как наемник, чтобы в конце концов стать одним из самых значительных русских князей, тот, кто железной рукой собрал разобщенные славянские племена воедино, создатель древнерусского государства, Киевской Руси и русской азбуки, кстати, но это всего лишь версия, тот самый Олег, которому Пушкин посвятил свои знаменитые строки «Как ныне взбирается вещий Олег», ну все вы учили это в школе, кстати, в 1918-м песня на эти стихи была гимном Белой гвардии, тоже более чем символичный. Итак, дамы и господа, все, чьи голоса прозвучали прямо сейчас, получают от меня диск «Стоя одна жизнь». Это Варя и Иван. И будьте внимательны, а Ефим получает мою книгу «Закрой глаза и смотри». Поздравляю тебя, Ефим. Забрать эти призы можно по адресу Петровская Разумовская, рядом 12 метро «Динамо». Приходите в любую пятницу с 17 до 20. Теперь же я вывожу в эфир автора сегодняшнего сценария. Знакомьтесь, это Светлана Тарасова. Светлана, вы на связи?
Алло, здравствуйте, дорогой Фрэнки.
Откуда вы звоните?
Я звоню из Саратова. Да. Фрэнки, здесь не продают свою книгу. Это беспредел.
Я обязательно об этом побеспокоюсь и думаю, что мы вам просто пришлем эту книжку в подарок за такой чудесный сценарий. Светлана, вопрос, что заставило вас обратиться к такой фигуре, как вещи Олег, вдруг?
Ну, мне всегда интересовала история России, и мне возмущал тот факт, что ее изучение традиционно начинает с крещения Руси. До этого были эпохальные фигуры, которые повлияли на всю нашу историю. Поэтому...
Спасибо, Светочка. Надеюсь, это ваш не последний сценарий. Как говорится, это
конечно.
Только начало нашей большой, длительной дружбы. Я прощаюсь с вами, Светочка. Обнимаю и всего хорошего. Пришлите на мой форум Борису Велихову свой адрес, и мы обязательно подарим вам мою книгу. Напоминаю также, что любые вопросы по Фрэнки Шоу все, кому это жизненно важно, могут озвучить на моем форуме по адресу www.silver.ru, раздел программы Фрэнки Шоу. Скачать мои новинки, как всегда, можно на сайте достославного Доминика www.fshow.ru. Напоминаю также, что до Нового года мы играем лучшие сценарии наших сценаристов, которых накопилось у нас уже больше возможного, и такого смыслового беспредела вы действительно еще не видели. Так что не пропустите ближайший шоу-тайминг на Silver Rain. Все на этом, дорогие мои. До встречи в следующей жизни. Господи, храни сумасшедших.
Оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт,
и дрались мы до ссадин, до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы народе предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы народе героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерти оскал, ложь и зло. Погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.